Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных эксперта. Они уже не в первый раз к нам приходят. Первый — Сергей Моисеев, главный редактор газеты «Русь Триединая» и руководитель движения общественного «Русь Триединая», писатель. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
И второй наш сегодняшний участник – это Дмитрий Винник, доктор философских наук, публицист, общественный деятель. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Ну, сегодняшняя наша встреча связана, конечно, с арабо-израильским конфликтом, который на сегодня, это уже, по-моему, стало ясно всем, затрагивает отнюдь не только Ближний Восток, а рискует перерасти в большую, возможно, даже с применением ядерного оружия, большую войну, большой конфликт. И вот о том, что послужило причиной этого конфликта, какие основания для того, что происходит, и возможные последствия, об этом мы сегодня и планируем поговорить. Была большая беседа с советником министра внутренних дел, публицистом Владимиром Овчинским. Ее можно найти на сайте нашего радио. Но он там больше говорил на тему геополитики, экономики и так далее. Мне бы хотелось, чтобы мы начали разговор все-таки о духовных причинах того, что происходит. Потому что нам 100 лет уже доказывали и доказывают не без успеха, что в основе всего лежит экономика. Тем не менее, вот две мировых войны начались, с одной стороны, там, конечно, экономика была, но тем не менее, начались они отнюдь не с экономических обстоятельств, а скорее с духовных причин. Ну, государь-император Николай II взялся поддержать Сербию. Это что, какая тут экономика? Ну и то же самое происходило ближе к Второй мировой войне. Там тоже причины отнюдь не только одни экономические. Сергей Валерьевич, ну, первый мой вопрос к вам. Вот у нас период религиозных войн, он когда закончился? Или он не закончился? И то, что происходит сегодня вот в этом противостоянии мусульманского мира и Израиля, в какой степени можно обосновать это религиозными причинами?
Период религиозных войн, он вообще на самом деле никогда не заканчивался, просто он иногда по-другому назывался. Но если мы вспомним Крымскую войну, то она тоже началась из-за спора по поводу Палестины. Сейчас мы видим уже откровенно, в чистом виде, религиозная война на повестке. Почему так происходит? Потому что народ любой жив мечтой. Вот реальность, она одна, да, вот земной шарик один. Но на этот земной шарик у каждого народа своя религиозная мечта. То есть жив народ, пока у него существует эта религиозная мечта. В данном случае мы знаем, это уже никто не скрывает, это совершенно очевидно.
Эта мечта объединяет нацию.
Да, она и объединяет, она дает цель, потому что всякий народ жив какой-то общей целью. И в данном случае у Израиля существует совершенно четко сформулированная цель, ее все знают, это не является тайной за семью печатями, построить третий храм и встретить в этом третьем храме Машиаха. То есть получилось так, что когда-то иудеи просмотрели Христа, не увидели в нем Спасителя, 2000 лет они в основном жили в рассеянии после этого, и вот сейчас, как им кажется, их Машиах должен вот сейчас облагодетельствовать народ Израиля, прийти в виде земного царя, и в виде, скажем, обладателя всем миром, да, то есть это будет такой всемирный царь, по их версии. По версии православного сообщества это антихрист. Мы знаем, что в нашей историографии это антихрист, в духовной традиции, потому что Христос уже был, и второе пришествие будет уже для суда над миром. А в историографии, скажем так, иудейской, Христос не является Спасителем, а они Спасителя ждут до сих пор, по сей день.
Сразу задам вопрос. Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис, что повествует?
Он как раз повествует пришествие Антихриста в мир. И в данном случае мы видим, что мешает этому моменту. Этому моменту мешает то, что на Храмовой горе, на горе святой для мусульманского мира в том числе, не только для иудеев, до сих пор находится мечеть Алякса. Мечеть Аль-Акса как раз стоит на месте этого храма. А по иудейской традиции храм должен стоять только на прежнем фундаменте. То есть его нельзя поставить рядом ни в коем случае. Он надо поставить только на этом же месте. И в иудаизме до сих пор нет ни одного храма. Не проводится полноценное богослужение. Раввины – это не священники. То есть храм может быть только в одном месте. И в данном случае синагога – это не храм. То есть задача – восстановить третий храм и встретить там Машаха. Для того, чтобы эту задачу выполнить, нужно снести величайшую исламскую святыню. Просто так подойти и снести ее бульдозером нельзя, естественно, да? То есть никто этого не поймет. Поэтому нужно инициировать процессы определенного рода, называемые войной. И под шумок совершенно случайно какая-то ракета туда влетает. Как вот вчера совершенно случайно влетела ракета, скажем, в госпиталь, да, где погибло огромное количество людей, около 1000 человек погибло в секторе Газа. Израиль сваливает это на самих же арабов. И в данном случае примерно такая же схема. Скажут, да, вот эта арабская ракета прилетела, и она снесла храм Аль-Акса.
Дмитрий, я задам тебе вопрос. Вот насколько, если бы ты был правоверным мусульманином, что такое вот эта мечеть Аль-Акса была бы для тебя, для человека, который там все обряды соблюдает, снявший там обувь, входит в мечеть и много читает, каждый день там суры Корана звучат и так далее?
Ну, я так полагаю, что это зависит от того, к какому направлению ислама я принадлежал. Ну, я так полагаю, что если бы я был суннитом, наверное, это как минимум третья по рангу исламской святыни.
То есть это... Мекка, Медина и вот
да,
Аль-Акса.
Да, 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 и Аль-Акса, конечно же. То есть она входит в тройку.
За это,
да,
ради защиты этой святыни можно и умереть, и отдать, так сказать, Богу душу.
И, конечно, и не одному, а, я так понимаю, тысячам и даже сотням тысяч мусульман. Ну, по крайней мере, так они к этому относятся, так они это рассматривают. Тут сомнений быть не может.
Ну, я повторю свой вопрос. В какой степени религиозная составляющая этого конфликта важна для его понимания? Потому что в светских СМИ, ну, у наших ни слова, ни полслова вообще об этом не звучит. Как будто этого и не существует.
Религиозная составляющая здесь, конечно, имеет огромное значение. Само по себе это место, вот это Ханаанская земля, Палестина, даже если говорить более конкретно, как часть вот этого Ханаана, она же имеет древнейшую религиозную историю. И там сошлось огромное количество духовных течений, конфессий, которые там и переплетались, и враждовали друг с другом. И началось это еще, наверное, порядка 3000 лет назад, даже больше, когда египтяне столкнулись с так называемыми народами моря, и они даже были вынуждены от них обороняться. Ну, народы моря, там где-то 7 народов было, да, то есть это была какая-то смесь семитских племен, включая предков филистимлян, то есть нынешних палестинцев. Ну, собственно говоря, филистимляне это и были, как их потом позже называли иудеи. И какие-то хетты там были, индоарийские племена. То есть изначально это уже был конгломерат, то есть если посчитать историю, там жили какие-то ари, да, и с одной стороны жили семитские племена. И они постоянно с друг другом то торговали, то враждовали. То есть вот эта земля, она пропитана противоречиями уже тысячи лет.
И все воюют со всеми.
Все воюют со всеми, да. И, разумеется, сильным мира сего было исключительно важно в 21 веке заложить основы будущего кошмара, с помощью которого они собираются управлять этим миром. И знаете, я вот что вспоминаю. Я, когда был молодым человеком, я читал много западной прессы, которая приходила там, Scientific American и так далее, зарубежное военное обозрение, кстати, где переводились какие-то военно-политические документы западные. Я неоднократно встречал модели начала Третьей мировой войны, которые начинаются либо в Сирии, либо в Ливане. Ну, в общем, короче говоря, вот именно в этом регионе. В Леванте, грубо говоря. И это не зря, это отражает реальное отношение западного мира к этому месту. Что-то они на этот счет понимают.
Ну, я хотел бы сказать, что целый ряд наших замечательных старцев, оптинские старцы и не только, они предрекали начало Третьей мировой войны именно на Ближнем Востоке в 22-м году. Была книга «Россия перед вторым пришествием», вышедшая в перестройку, она неоднократно переиздавалась, и там как раз об этом говорится. Сергей Валерьевич, у меня к тебе вопрос тоже. Вот почему все-таки это случайно, люди не понимают, недопонимают, наши журналисты, топ-менеджеры госканалов, газет, журналов вот эту религиозную составляющую, или им дана команда не понимать и не обращать на это все дело внимания, потому что пишут обо всем, о чем угодно, кто поставил там ракеты, дроны Хамас, как идет там поставка того сего 5-10 по подземным ходам, участвовала ли Америка там и, значит, спецслужбы Израиля в этой вот провокации, но сейчас уже понятно, что это была провокация, не мог Хамас все это совершенно безнаказанно спокойно осуществить. Но о религиозной составляющей, о духовной составляющей всего этого дела не пишет никто и не говорит
тут
никто.
По двум причинам. Во-первых, думается, что действительно подобная команда есть. А во-вторых, сами журналисты в этом ничего не понимают. Потому что журналисты, как правило, люди светского образования, светского ума, и они боятся нырять туда, в чем совершенно не разбираются. Ну, с одной стороны, неправильно делают, потому что лучше не нырять, если ты это не, как бы не можешь правильно прокомментировать, дать свою оценку. Это очень сложный вопрос, действительно. Поэтому комментарии должны давать те люди, которые действительно в этом хоть немножко разбираются. И в данном случае те, кому надо, естественно, понимают. Все понимают, в том числе и Владимир Владимирович Путин, и те, кому надо, на верхах, все знают истинные причины конфликта. Мы знаем, что началось с того, что израильские спецслужбы ворвались в храм Аль-Акса и надругались над священнодействием, избили там присутствующих во время службы. И это вызвало бурю негодования во всем исламском мире. Радикалы исламские не смогли пройти мимо этого факта и стали обстреливать Израиль ракетами и так далее. Да, и вот понеслось. Это было еще в 2011 году, потом это там повторялось периодически. Но о чем мы говорим? Мы говорим о том, что те силы, которые олицетворяют Израиль и стоят за Израилем, в данном случае США, почему такая связка у Израиля и США? Она тоже имеет религиозную основу. США сформирована протестантами. Есть даже такая работа Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». О чем это? О том, что протестанты, они в основном все свои воззрения черпают из Ветхого Завета. Если православие верит в Христа воскресшего, а католики в Христа распятого, скажем так, условно, то протестанты верят в Ветхий Завет и в богоизбранность народа Израиля. То есть протестанты считают, что спасется только народ Израиля, а они, поскольку они протестанты и вот в это верят, они хоть рядом постоят, у них есть какой-то шанс оказаться рядом с богоизбранным народом. Но повторюсь, что богоизбранность народ Израиля потерял в момент, когда распял Христа. То есть отношения с Господом были испорчены, поскольку со всей очевидностью было понятно, что народ Израиля не выполнил ту миссию, которой он был изначально предназначен до конца, вот, и сейчас находится в жесточайшем заблуждении. Но поскольку 2000 лет они ждут Машиаха, не могут его дождаться, они увидели, что политическая составляющая в мире позволяет им это сделать, грубо говоря, произвести некое театральное действие с пришествием так называемого Машиаха, для того, чтобы утвердить однополярный мир, скажем, как они считают, на тысячелетие. В данном случае другой возможности у них не будет, поэтому выбран 24-й год. Дети в израильских школах, там есть видео в Ютубе, очень массово вирусится, как заходят некие там взрослые люди и спрашивают: дети, а что у нас будет, какое событие в 24-м году? И все дети лес рук тянут и говорят: а в 24-м году будет построен храм третий, мы встретим Машиаха. То есть в бюджете Израиля уже выделены деньги на строительство храма, уже выделены деньги. И недавно по израильским ТВ-каналам прошла очень интересная передача на русском языке. На нее мало кто обратил внимание, но мы обратили, распространили, завирусили ее через телеграм-канал «Русь Триединая» и через наш канал Яндекс.Дзен, там можно найти эту передачу. А о чем эта передача? О том, что Зеленский подписал тайное соглашение с Израилем, что он будет принимать в огромном количестве переселенцев из Израиля. Что он сейчас очищает землю от лишнего населения, землю Украины, для того, чтобы принять переселенцев из Израиля. Ведущие недоуменно спрашивают: а кто же из Израиля поедет, если на Украине идет война, а в Израиле благополучная жизнь? И зачем вот все это действо затевать?
То есть все уже было предписано.
Да, передача вышла в августе, и в августе была размещена на наших каналах этого года.
Когда все вроде спокойно,
да,
и тихо.
Да, когда было все тихо и мирно. А эксперт отвечает: а в Израиле начнется такая война, что побегут с паспортами в зубах на территорию Украины. То есть мы присмотрели юг Украины как благоприятные земли, земли, где хороший чернозем, где умеренный и мягкий климат. Эти земли уже Зеленский отдал по тайному соглашению Израилю.
Я перебью, я увидел недавно сюжет, по-моему, в интернете, про Умань, где надписи на магазинах на иврите. И меня несколько удивило.
Да, поэтому уже там все готовится. Там уже официально празднуются иудейские праздники. То есть уже там везде установлены миноры по всей Украине, везде бигборды с минорами и так далее. То есть не празднуется Рождество официально, да, а празднуются вот такие праздники. То есть, по сути дела, страна переходит на иудейский календарь. Мы знаем, кто по национальности Зеленский, там, да, это понятно, что он еврей. Он, конечно же, там может быть не иудей, но иудеи ему объяснили, как ему действовать. И мы знаем, как он встречает еврейский Новый год, когда к нему приходят представители в шляпах и так далее. И в данном случае, зачем Израилю нужно, чтобы часть жителей Израиля переселилась на территорию Украины? Спрашивается, ну зачем же им жертвовать своими гражданами? А по сути дела, Израиль – теократическое государство. И строится как теократическое государство. И в данном случае Израиль – это по представлению тех, кто создавал Израиль, и тех, кто сейчас руководит страной, должно быть чистое государство. И там людей светского сознания должно быть минимальное количество.
Это... идет замещение, как да, Москва замещается условно, гражданами да, из Средней Азии, да, так да, там
людей светского сознания должно быть минимум. Поэтому те, кто едят сало, те, кто пьют пиво, те, кто не молится у стены плача, те, кто не соблюдает иудейские традиции, они должны будут покинуть эту территорию.
Либо утилизированы.
Да, Машиаха должны встречать только те, кто достоин встречать. Это, по их подсчетам, около 5 миллионов человек.
Дмитрий, ну у меня вопрос. Израиль и США, вот тут разные большие чиновники поехали на Ближний Восток. Все-таки Израиль управляет Америкой или Америка управляет Израилем? И какие игры сегодня ведутся американским истеблишментом вот в плане будущих каких-то планов или какова вот позиция там две партии, республиканцы и демократы, которые интенсивно борются друг с другом в течение многих лет уже. Какая позиция у этих людей? Они не понимают, что в пожаре Третьей мировой войны, в ядерном пожаре, можно и самим сгореть. Здравый смысл тут не работает, что ли, нет?
Все они хорошо понимают. Ну, кто кем управляет, здесь это вопрос на уровне какой вкладки смотреть. Это же такая матрешка, многоуровневая система интересов. Ну, вот если отвечать про угрозу атомной войны, вы знаете, дело в том, что в Соединенных Штатах Америки там религиозная составляющая тоже очень значительная, она усиливается последние десятилетия. Есть такой лауреат Нобелевской премии по экономике.
И огромная еврейская община тоже.
Ну, конечно же, да. Это отдельный момент. Так вот, Пол Кругман, да, он, кстати, как-то приезжал в Москву и даже во время одних из выборов с Владимиром Владимировичем полемизировал на каком-то форуме, беседовал, был допущен. Он это все очень хорошо писал в своей книге, называется она «Кредо либерала». Ну, на название можно не обращать внимания, это фактически политико-экономическая история США 20 века. И он там очень подробно описывает, как сначала разные партии заигрывали с сектами, различными религиозными организациями, ну, для того, чтобы перетянуть на себе голоса. И эта ситуация усугублялась, потому что уже давным-давно сформировался очень тонкий баланс межпартийный в Америке, ну, из-за двухпартийной системы. В некоторых штатах склока идет каждый год буквально за десятки голосов. Это, кстати, объяснение, почему началась вакханалия меньшинства, да, вот заигрывание с меньшинствами. Потому что ты конструируешь некое меньшинство, ну, эту стратегию взяли, конечно, на вооружение, в первую очередь, демократы. И потом это меньшинство за тебя голосует. И вот сначала политики манипулировали всякими там религиозными организациями, сектами, ну, поначалу, конечно, протестантского толка, вот, и мормонами. А впоследствии уже религиозные организации приобрели сначала большое лоббистское влияние, ну, а потом стали иметь уже доступ к американскому, так сказать, военно-политическому руководству, как это принято говорить. И, знаете, в советские годы некоторые наши американисты описывали вообще очень странную такую секту, клуб, лучше сказать, религиозный клуб диспенсионалистов. То есть эти люди и в Пентагоне, и там, и в Белом доме, они верят, что, собственно говоря, спаситель придет не просто в результате апокалипсиса, а ядерного апокалипсиса. То есть это, ну вот, люди буквально направлены...
Сумасшедшие?
Сумасшедшие. Сумасшедшие военные, которые кличут атомную войну. Вот сумасшедшие военные из каких-то вот таких вот совершенно радикальных баптистско-протестантских кругов, очень таких регористичных, скажем так. Поэтому вопрос, кто кем манипулирует, я думаю, что на данной фазе все-таки, конечно же, Америка управляет, вот, политически управляет Израилем.
Они дают деньги, дают оружие,
конечно,
боеприпасы.
Конечно, да. Они периодически устраивают какие-то сливы, понимаете ли, как разминают тему в прессе, что мы сейчас закрываем проект «Израиль», вот мы его сейчас сольем, даже Киссинджер лет 10 назад что-то про это говорил. Ну, я думаю, что на самом деле это всего лишь некая часть игры. Конечно же, Израилю нужно резервное еврейское государство. Понятно, что Израиль он один, вот, потому что он перенаселен, 10 миллионов человек. И я недавно, я вот поддерживаю, так сказать, высказывание Сергея, я недавно, ведь, собственно говоря, видел интервью одного еврея, который очень подробно рассуждал на эту тему и говорил, что да, уже он был в составе некой делегации, которая ездила на Украину и в Молдавию. Им очень понравился местный климат, местные земли. И они вот рассматривают этот вариант. Более того, скажу.
Ясно, мешает население. Что-то многовато населения, надо бы уменьшить. Да,
ну, процесс идет, и, в общем, пока что все развивается хорошо. И последнее, вот в поддержку этой версии на самом деле, о том, что вот нынешний конфликт, он, конечно же, срежиссирован, и вот все эти страшные жестокости, которые происходят с обеих сторон, чудовищные просто, немыслимые, это часть этого плана развязывания большой войны, которая позволит решить эту проблему, то есть устроить депопулизацию Израиля, вот, свести ее до некого минимума. Там, кстати, утверждалось не 5 миллионов человек, а 2 миллиона человек, я вот такое число слышал. Ну и решить там как-то арабскую проблему. Каким-то образом, арабско-политическую, скажем так. И вот так вот, мне, значит, один профессор высшей школы экономики в 2014 году, не буду называть фамилию, весьма такой влиятельный, имеющий доступ, собственно говоря.
Титулованный.
Да, и титулованный, и который хорошо владеет ситуацией в России, потому что занимается реальной социологией, не анкетки раздает, а вот в стиле Пржевальского. Ездит по стране и разведывает обстановку. Он утверждал буквально следующее. Что была договоренность с некими мировыми еврейскими кругами, то, что они будут содействовать в том, что кампания против России, ну, присоединение Крыма будет свернута, ну, по крайней мере, сильно смягчена, а взамен они получат доступ, режим наибольшего благоприятствования в Крыму. Ну и речь как бы шла в том, что если, так сказать, у Израиля будут колоссальные военные проблемы, если нужно будет, так сказать, появится огромное количество беженцев, они будут приняты в Крыму. Ну, как-то, видимо, вопрос с Крымом уже закрылся, да?
То есть... Ну, я эту тему слышал в исторических, читал, вернее, неких исследованиях про Сталина, что когда создавалось государство Израиль, как раз вот Крым и планировался под какое-то автономное образование, куда лица еврейской национальности поедут, но потом... Выбрали Биробиджан.
Да, было такое. А вот теперь у них еще более перспективный проект.
Одесская, Николаевская область. Вот как раз Запорожская. Эти области рассматриваются в данном случае для переселения репатриантов из Израиля. Зеленским согласовано, как уже говорилось. И тут еще один момент всплывает. Почему, скажем, русский народ сейчас воюет сам с собой? Да? То есть часть русского народа получила ложную идентификацию, ложную идентичность, назвав себя украинцами. Восстала на русский народ, великорусский, и вот сейчас льется кровь.
Кровь славян
льется. Кровь славян, да. Почему этот проект вот возник, да, и вот он запущен, и последние 30 лет он педалировался очень активно, а в 2014 году вошел в такую горячую фазу. А история эта давняя. И история нас возводит к временам 17 века, и вот, скажем так, относительно недавно мы издали книгу на эту тему еврейского раввина Натана Гановера «Пучина бездонная» о событиях освободительной войны южнорусского народа в 17 веке под предводительством Богдана Хмельницкого. В нашей историографии Богдан Хмельницкий – герой. Но мы сейчас, даже когда идет СВО, почему-то не видим на щите нигде образ Богдана Хмельницкого. Вот как-то я не встречал, особенно у Соловьева никогда не упоминается. Там вот, ну, как-то вот нету Богдана Хмельницкого, как будто бы его не было.
Выпал он из контекста.
Да, а он же ж нужен. Вот сейчас же идет тоже объединение русских земель. Казалось бы, на флаг надо поднять, а нет. Тишина в танке. А причина этому и я. Вот мне лично очевидно. В нашей историографии Богдан Хмельницкий – герой. Скажем так, в сионистской традиции Богдан Хмельницкий – враг номер один. Он занимает второе место после Гитлера. То есть, если бы не было Гитлера, он бы был первым злодеем в сионистской традиции. А как так произошло? А произошло это потому, что когда Речь Посполитая существовала на территории, скажем, южнорусских земель, 9 русских княжеств попало в территорию Речи Посполитой, то сами поляки не занимались лично вот непосредственно угнетением южнорусского народа. Им было не до этого. Они танцевали в замках мазурку, пьянствовали, развлекались охотой, войной, чем угодно, но не экономикой. Экономика им была неинтересна. Экономикой занимались евреи-арендаторы. функция была нужна, и евреи-арендаторы заняли всю территорию Руси, южных земель, и они в имениях непосредственно занимались управлением. Но как они занимались этим управлением? То есть приходил еврей-арендатор, платил сразу польскому магнату деньги за 7 лет аренды, на 7 лет давалась аренда,
а потом получал карт-бланш.
Он снимал шкуру заживо с людей, то есть издевались самым жесточайшим образом. Ключи от храма были у еврея-арендатора, а православному человеку не участвовать в таинствах, выпасть из таинств, не быть отпетым, венчанным, крещенным, это означало не попасть в Царствие Небесное. И в данном случае платились огромные деньги за то, чтобы взять ключи. Во-вторых, все питейные заведения, шинки, все были у еврея-арендатора. То есть спаивался русский народ, грабился русский народ, и плюс к этому даже вместо животных запрягали и пахали на них, на русских людях. И это все пишет Натан Ганновер в «Пучине бездонной». Он сам это видел. Он говорит, мы издевались над русским народом, как над скотом. Русский народ восстал, Бог попустил это восстание, и мы были истреблены. Израильские историки, конечно, цифру переувеличили, там до 500 тысяч истребленных евреев на территории Речи
Посполитой. 50, наверное, было.
1050-70 было. Потому что, когда казаки восстали, уже направо-налево не смотрели. Рубили всех вперемешку, и поляков, и, скажем так, талмудистов вместе с поляками. Поскольку они оборонялись в замках вместе, то всех и уничтожали. Смысл в том, что Натан Ганновер пишет, он пишет, да будет проклят русский народ на вечные времена. И вождь его Богдан Хмельницкий. Во-первых, он называет Хмельницкого вождем русского народа, а не украинским. И всегда упоминает русский народ, потому что украинского народа не существовало. И вот он выявляет эту правду, что был русский народ, а не украинский, первое. И второе, где мы в нашей литературе где-нибудь увидим проклятие какого-то народа на вечные времена. У нас могут быть проклятия в адрес фашистов, ну какой-то идеологии, скажем так. Но проклятие в адрес народа в русских источниках вы не увидите. А здесь это источник, которым вдохновляется, скажем, сионская традиция уже более 300 лет. И там есть день, когда раввины читают специальную молитву, которую пишет Натан Ганновер. Молитва – это проклятие в отношении русского народа. И поэтому воспитанный, скажем, в этой традиции Зеленский действует в соответствии с той традицией, которая ему регламентирована, так скажем, исторической памятью его народа. Вот представьте себе, украинский народ, который фактически является южнорусским народом, избрал себе президента волка в овечьей шкуре, который туда и поставлен. Но он его, естественно, не избирал. Понятное дело, что выборы – это пустая формальность. Кого назначили, того и поставили. Но сам факт, что назначен волк в овечьей шкуре, козел-провокатор, который ведет на бойню народ, который так или иначе ему доверился.
Я понял. От седой старины переключимся на день сегодняшний. Вот этот конфликт, в котором участвуют, с одной стороны, мусульманские радикальные организации военные и спецназ этих организаций, с другой стороны, Израиль, сионистское государство, в основе идеологии которого лежит сионизм. Вот как действует Россия сегодня с наименьшими потерями? Потому что, в принципе, мне кажется, Соединенные Штаты отчасти заинтересованы в ослаблении Израиля. У меня такой парадоксальный взгляд на эту проблему. Им не нужен сильный Израиль. Им нужны страны-союзники, послушные союзники, которые выполняют то, что им велят. Вот Израиль в данном конфликте, он показывает определенную строптивость. В то же самое время им, американцам, нужно также ослабление и вот этих стран Ближнего Востока. Им сильные страны тоже абсолютно не нужны, хотя они с кем-то торгуют, получают там энергоносители, продают свое оружие, привязывают к своему ВПК некоторые страны. Но, тем не менее, важно, чтобы вот это стадо Панургова состояло из послушных овец. Вот какая твоя точка зрения, Дмитрий?
Ну, относительно политики американцев, я думаю, что для них, конечно, исключительно важно, чтобы не было арабского единства. И тут вопрос такой диалектический, как решать проблему арабского единства. То ли с помощью существования государства Израиль, то ли с помощью его несуществования.
То ли с помощью оружия, то ли с помощью денег и печатного
станка.
Ну,
тут еще дело в том, что, понимаете, Израиль как враждебное арабам государство, оно объединяет арабов, ну, на духовном уровне, по крайней мере, уровне общественной такой солидарности отношений. Хотя вот сейчас, конечно, об арабском единстве даже, оно даже и близко не находится к тому уровню, который у них был там, в 50-х, 60-х годах перед установлением Израиля.
То есть раскололи все-таки?
Конечно же, раскололи основательно, очень глубоко раскололи. И мы видим, что многие страны залили залива, они исключительно недовольны этой ситуацией, потому что разрушаются различные их проекты инвестиционные, нефтегазовые проекты. То есть из Сирии не вышло, да, с проектом трубопровода через Сирию. Теперь еще подвисают какие-то перспективы разработки газового шельфа вот между Израилем и Кипром, который Израилю принадлежит, и так далее. Египет тоже не очень хочет вовлекаться. Сирия обескровлена войной. То есть, по идее, на самом деле, после того, что сейчас началось, все арабские страны должны в едином порыве подняться и объявить войну Израилю.
Вот все-таки позиция России. Но вот был удар по каким-то сирийским, значит,
это не имеет особого значения. Израильтяне постоянно бомбят Сирию, и сирийцы это уже воспринимают, простите, как должное.
Да? Но Россия-то вроде как союзник Сирии. Да, мы как-то реагировать должны или не должны? Или нам плевать?
Я думаю, что мы сейчас занимаем очевидно выжидательную позицию. Вот совершенно очевидно выжидательную. Нет, нам не плевать. Нам, конечно же, скажу вообще прямо и цинично, учитывая, что мы сами ведем тяжелейшую войну, нам выгодно, чтобы там конфликт разгорался. Важно, чтобы он не разгорелся до какого-то такого уровня, когда мы, так сказать, по морально-политическим соображениям будем просто обязаны вмешаться. Ну, допустим, чтобы защитить Сирию.
Как Николай II, вот начали уже уничтожать Сербию.
Сербию, конечно же, да. И этот баланс исключительно важно соблюсти. Вот на данном этапе смысла какого-то нам ввязываться вот совершенно откровенным путем нет. Мы, очевидно, так сказать, чаша весов сейчас у нас склоняется, несмотря на то, что последние там 30 лет делались большие кивоки в сторону Израиля. И часто Россия занимала откровенно произраильскую позицию. Сейчас все-таки, я так понимаю, что все-таки проарабскую. И вот та трагедия, которая произошла на днях, и я имею в виду удар корректируемыми бомбами по госпиталю в Газе, в результате которого погибло порядка 1000 человек. Это то событие, которое, конечно же, отношение России, по крайней мере, вот номинально на политическом уровне, изменит, очевидно, в пользу палестинцев, в пользу арабских стран. Но, повторюсь, конечно же, очень важно, как будет дальше развиваться эскалация этого конфликта. А эскалация, она уже, вот мы видим уже очевидные тенденции к эскалации, все будет только ухудшаться. Пока что нам это выгодно, потому что это отвлекает внимание НАТО и Америки от Украины. Меньше оружия, меньше денег будет поступать на Украину. Но напомню, что однажды может наступить момент, когда мы будем вынуждены послать наши легионы в землю палестинскую.
Сергей, у меня вопрос. Твоя точка зрения на эту проблему. Насколько легко будет втянуть Россию в этот конфликт? И что должно произойти, чтобы мы уже не могли не реагировать, как вот мужику там кто-нибудь на ногу наступает в общественном транспорте, ну вот там раз наступили, он не реагирует, понимает, что его сейчас там поколотят, второй раз наступили, третий раз там толкнули локтем в грудь и начали прыгать на ноге. Но тут уж он должен как-то применить какие-то средства защиты, хочешь не хочешь. Вот на ноге российские скоро начнут скакать?
Россию, крайне нецелесообразно ввязываться.
У нас чиновники наши сожаления очень любят выражать, ничего не происходит.
Смотрите, знаете как, России сейчас крайне нецелесообразно вообще ввязываться в этот конфликт и, скажем, дать возможность проявить себя Ирану и другим странам, в первую очередь. Но что мы видим? Мы видим, что, по сути дела, события на Ближнем Востоке и события на Украине – это звенья одной цепи и управляются, по сути дела, из одного центра. То есть это просто разные линии фронта, общего геополитического противостояния.
Но нас втравливают в этот конфликт, как ты думаешь? Нас втравят в него?
Дело в том, что, скажем так, Россия в данном случае находится еще и в Сирии, российский контингент. И тут много зависит от того, как поведет себя Турция. Вот посмотрите, с одной стороны, Турция в конфликте с Сирией, но едины против Израиля. То есть, вот о чем мы говорили сейчас, о том, что очень сложный пасьянс, что перевесит в данном случае, какие интересы. Забудет ли Эрдоган о своих интересах в Сирии и объединится ли с Сирией ради, скажем, общей победы над Израилем в данном случае? Или же все-таки этого не будет? Потому что Турция может перекрыть России Босфорский залив, поскольку по ряду причин Турция не заинтересована в том, чтобы Сирия вернула все под контроль собственные земли. То есть часть земель Сирии находится, по сути дела, под контролем Турции и США. И если Сирия не может сейчас вернуть даже эти земли, о чем говорить, да, о каком еще конфликте с Израилем для Сирии, она не может собственные земли сейчас вернуть, и Россия не может помочь ей это сделать. Понимаете, в чем дело? В данном случае у нас там нет, скажем так, сильной позиции. И что хочется отметить по поводу политики Израиля. Сионизм в ООН в 1977 году был обозначен как разновидность апартеида. Но потом эта резолюция через там какое-то количество лет была отозвана после распада Советского Союза. США надавили и заставили другие страны отозвать эту резолюцию. Но фактически эта резолюция была. Почему Израиль ведет себя вот так жестоко, крайне жестоко? А человеку светского ума это вообще не понять. Абсолютно не понять.
Ну, в гражданских войнах...
Это не гражданская война. Это не гражданская война, это религиозная война. Так вот, мы читаем, мы читаем второзаконие. Во второзаконии написано предписание народу Израиля, как вести себя с врагами. Там написано убивать всех женщин, детей, младенцев. Не оставлять никого. То есть там написано так. Землю, которую я даю вам в удел, она исключительно ваша. И на этой земле даже надо уничтожать скот, все, дома не оставлять ни камня на камне, не брать себе ничего, ибо все, что вы уничтожите, есть жертва Господу. Вот так сказано. Почему надо было уничтожать в те времена именно таким образом? Могу предположить, что человечество переходило от политеизма к монотеизму, и единственный народ, который в том случае был монотеистическим, был народ Израиля. И там в том же второзаконии поясняется, дабы вы не смешались воззрениями своими с язычниками и не взяли у них ничего. Поэтому вы должны были быть как чистая чаша, в которой потом возникнут определенные условия и явится Христос Спаситель. Но после того, как Христос Спаситель явился, его не признали, народ Израиля потерял легитимность вот в этом отношении действовать подобным образом. А он продолжает действовать и действует, понимаете? То есть, когда сносятся целые кварталы, то исполняется завет второзакония. Вот в чем дело. Мы должны понимать, как действует Израиль. Он действует только исключительно из религиозных соображений. Это жестокость и непримиримость, которую Израиль испытывает под другим
народом. Из глубины веков
это. Да, еще. Это является в данном случае религиозной иллюзией. Но гордым Бог противится и смиряет. И в данном случае мне видится, что и крыло бабочки имеет вес. И когда сложные пасьянсы некоторые архитекторы глобального мирового проекта выкладывают, то где-то бабочка, знаете, крылом махнет. И вот та многоуровневая сложная архитектурная конструкция, она рухнет. То есть, что-то пойдет не по сценарию, и те цели, которые перед собой ставят США и Израиль, они не будут достигнуты. Пойдет что-то другое.
Но в этом ужас мировых войн. Какие последствия для России возможны? Ну, прежде всего, в сфере экономики, ведь, наверное, уже цены на энергоносители подпрыгнут вверх, как бы логично предположить. Я не экономист, но мне кажется, что такие вот серьезные военные конфликты отзываются сразу на рынке энергоносителей, других там полезных ископаемых, которых полно на Ближнем Востоке, ну и на мировом финансовом рынке. Вот, Дмитрий, что можешь сказать на сей счет? И вообще на положении нашей, так сказать, не в лучшем положении находящейся экономики. Российская Федерация тоже не в воздухе висит, и экономика ее тоже не в безвоздушном пространстве.
Я не думаю, что на данном этапе Россия сильно пострадает. Конечно же, если пожар войны будет разгораться, то цены на нефть скаканут вверх сильно. Причем сильнее, нежели если бы война началась в другом месте, потому что здесь рядом страны залива и так далее, арабские страны так или иначе будут вовлечены. Я даже говорю не о расходе нефтепродуктов. Ну, понятно, что России это выгодно. Вот. Но с другой стороны, дело в том, что почему...
С одной стороны, выгода есть, а да. есть и другие стороны.
Ну нет, другая сторона в виде понятия, она транспортная или как логистическая сейчас принято говорить. То есть для нас на самом деле исключительно важна Сирия с экономической точки зрения глобальной. Ну, короче говоря, под этот шумок наше снабжение будет нарушено. Ну, нашего флота через Средиземное море, проходы наших конвоев.
Припасы, продукты.
Да, да, продукты, ну и даже наша просто коммерческая торговля. И мы к этому явно готовились. Почему? Потому что 2 года назад запущен транспортный коридор «Север-Юг» из Санкт-Петербурга в порты Ирана на берегу Индийского океана. Вот. Ну, в конечном счете он ведет в Мумбаи, вот этот маршрут. И от Санкт-Петербурга до Мумбаи он занимает 2 раза меньше времени, чем тот же маршрут. Значит, от Санкт-Петербурга до Мумбаи через Балтику, вокруг Европы и Суэцкий канал. Понятно, Средиземное море. Явно, так сказать, мы готовились к коллапсу морского пути средиземноморского. И, конечно, пропускная способность, она невелика, от этого транспортного коридора. Пути из варяг в перцы, назовем его так. Его, наконец, пробили как то только атлантические державы не препятствовали открытию этого транспортного коридора, поскольку идея достаточно старая. Понятно, что там потребности в российском оружии может возрасти и так далее. Я думаю, что если мы не будем вынуждены глубоко вмешаться в этот конфликт, либо как вооруженные миротворцы, да, это самый гуманный вариант, я не вижу этих перспектив, честно скажу, просто поддержать одну из сторон, допустим, защищать Сирию, то каких-то глубочайших проблем, больше тех, которые у нас есть, все-таки я не наблюдаю. Снявши голову, по волосам не плачут. Промышленность в России растет. Значит, как сейчас говорят, ВПК стало драйвером экономики, и нам главное, так сказать, избавиться от той финансовой удавки, от бухгалтерократии, которая поразила наше общество, нашу экономику. И я считаю, что на самом деле, если пожар войны на Ближнем Востоке будет разгораться, вот, это нам, не буду вдаваться в подробности, позволит эту бухгалтерократию это придушить основательно.
Сергей Валерьевич, ну, не та страна, не больно-то друзья, нет страна, не больно-то друзья, но в политике нет друзей, нет врагов, а есть интересы государственные, геополитические, экономические и иные. Какая позиция России должна быть, ну, позиция здравого смысла, какая она?
Позиция России тоже не должна исключать религиозную составляющую. Напомню, что накануне вот этих бурных событий, столкновения в Израиле, был принят законопроект о запрете упоминания имени Христа в общественных сферах. То есть за любое упоминание год тюрьмы предполагался. То есть это говорит о том, что, знаете, Бог поругаем не бывает. Не успели они выдвинуть этот законопроект, как у них там пожар начался в доме. Задача России – быть Третьим Римом, хранить неповрежденный символ веры, задача Третьего Рима. И в данном случае, когда Россия правильно выстраивает свои отношения с законом Божьим, то все становится на места. А если Бог на месте, то все остальное на своих местах. И вот как в эпоху Александра Третьего царь мог удить рыбу, и Россия не вела войн, потому что никто даже не пытался с Россией воевать. А почему? Потому что Александр Третий, у него Бог был на своем месте, на первом, а все остальное было на остальных. То есть как только мы входим в духовную очевидность, а сейчас идет война за объединение русских земель, и вот я буквально из-под работы вернулся несколько дней назад, общался с воинами, вот воины там находятся в духовной очевидности. Они говорят, вот у меня в трех местах бронежилет пробит, а я жив. Граната упала, не разорвалась, я жив. Слава тебе, Господи. То есть, когда русский народ придет в истинное понимание сути их вещей, как это было и после Великой Отечественной войны, тогда все будет нормально. Россия будет в мире занимать ведущую роль, скажем так, и в духовном плане.
О духовном плане, вот в завершении разговора, один вопрос, который не могу не задать. Возможно, вы бывали в святых вот местах, в Иерусалиме, на Святой Горе Илионской, видели те места, где Иисус Христос проходил, апостолы, Богородица и так далее. Сегодня вот в условиях этого жестокого военного столкновения эти места не только святыни мусульманские или иудейские могут быть уничтожены, оказаться под ударом, но и вот эти вот святые для каждого христианина места тоже могут быть уничтожены. Вам не страшно?
Знаете как, апостол Павел говорил, мне жизнь Христос и смерть приобретение по поводу страха, боящийся несовершенен в любви, и без промысла и волос головы не падает. Возможно, чудным образом эти святыни сохранятся.
Ни разу я в тех местах не был, но могу сказать, что последний век, век ужаснейших разрушений, чудовищных потрясений 20 века, и он на самом деле еще вот не закончился. Поэтому, конечно же, мы должны быть морально готовы, что еще ни одна святыня падет и будет разрушена. Но сила человеческого духа и смысл человеческого духа все-таки не в материальных объектах, да, а в нашей памяти и в понимании их смысла. Поэтому на все воля его.
Я думаю, на все воля Божия, то, что происходит не случайно, а промысл Божий в этом есть, и часть Господней педагогики, все то, что происходит. Ну, будем молиться, будем уповать на помощь высших сил и слушать наше радио, слушать Благовещение, слушать радиостанцию «Радонеж», старейшие наши станции православные. И спасибо всем, кто сегодня был с нами. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дмитрий Винник и Сергей Моисеев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До новых встреч.
До свидания, до новых встреч.
себе самому в назидание, скорей, чем излюбленный стих. Твержу, как пароль, заклинание: Господь не оставит своих. В житейском глухом бездорожье, где голос отчаянья лих, вся суть, чтоб мы сделались Божьи, а Он не оставит своих. Не выдаст, не кинет, не бросит, и, может быть, даже потом, как блудного сына не спросит, но вытянет сына крестом. Стань ближе к нему и полезней, но даже не сильных таких. В невзгодах, беде и болезни Господь не оставит своих. И сердце, как четкий, листает, где голос надежды затих. Господь Он своих не оставит. Господь не оставит своих. Господь Он своих не оставит. Господь не оставит своих.